Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломоном Волковым. Нью-Йоркская премьера 4-й симфонии Арва Пярта, посвященная Ходорковскому. Какие стихи считать великими? Беседа с Владимиром Гандерсманом. Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о событиях в музыкальном мире, какими они видятся из Нью-Йорка. В Нью-Йорке состоялась премьера новой симфонии Арва Пярта. Соломон, вы были на премьере. Поделитесь своими впечатлениями.
Это был один из самых удивительных концертов за многие годы. И в первую очередь было удивительным единение оркестра, который исполнял новую симфонию номер 4 Пярта с огромным энтузиазмом, и аудитории. Потому что в среднем возраст и оркестра, и аудитории не превышал 20 лет. Уверяю вас, я давно с таким уже не сталкивался. И, конечно, это создавало особо доверительную атмосферу. Музыка прямо плыла с эстрады и воспринималась молодой аудиторией, которая, я уверен, в своем подавляющем большинстве не только не слышала первый раз вообще сочинение Пярта, но я думаю, что, может быть, вообще симфоническую и классическую музыку немногие из них слышали. В первую очередь нужно сказать, что симфония эта Пяртом, которому 73 года, и которая делит сейчас свое время между Эстонией и Берлином, это симфония первая его за почти 40 лет. Он написал до этого 3 симфонии, это 4-й номер, и был вот такой огромный перерыв. Поэтому для самого Пярта, конечно, это был очень важный шаг. Это большое сочинение, больше получаса музыки. Я должен сказать, что она для Пярта во многом необычная, потому что Пярт известен главным образом любителям, а поклонников музыки Пярта на Западе огромное число, как автор религиозной музыки, очень сдержанной по тону. Ее называли спиритуальным минимализмом. А вот эта симфония – это очень-очень эмоциональная музыка, которая перекликается для меня, во всяком случае, с более ранним творчеством Пярта. И она, как уже теперь широко известно, посвящена Ходорковскому, хотя написана по заказу Лос-Анджелесского симфонического оркестра, и там же прошла и премьера, и называется она «Лос-Анджелес». Но посвящена Ходорковскому, и в связи с этим Пярт специально подчеркивал в своем редком очень интервью, которое он дал «Радио Свобода», что он хотел бы с помощью этого посвящения заинтересовать судьбой Ходорковского также и молодых слушателей, в частности, которые никогда ничего о Ходорковском не слышали. И в этом он абсолютно преуспел. Я тому свидетель. Эта вот аудитория, в которой я находился, была захвачена и музыкой, и посвящением. И, конечно, в этом плане тоже это сочинение Пярта сыграло свою роль.
Соломон, Пярт знаменит своей любовью к средневековой музыке, с великим знатоком и поклонником, который он является. Как вот эта вот вечная природа средневековой музыки, которую так стилизует удачно Пярт в своем творчестве, как она сочетается с такой актуальностью, газетной актуальностью?
Вы знаете, это совершенно не стилизаторское сочинение, я должен сказать, конкретно симфония это. Здесь важнее, может быть, то обстоятельство, что Пярт православный. И православные мотивы, конечно же, прослушиваются в этом сочинении. Я хочу сказать о своем индивидуальном, персональном, субъективном видении этого произведения. Для меня оно звучит как разговор о России. Причем в качестве собеседников Пярта я вижу здесь две фигуры – Мусоргского и Чайковского. Вот они пришли на разговор с Пяртом, и Пярт как бы им рассказывает о том, что случилось с Россией за прошедшие годы. Он говорит о судьбе этой страны. И для меня в этой музыке очень много подлинной прочувствованной боли. И вот такой фрагмент я хочу показать, в котором необычный очень для Пярта взрыв отчаяния, который разрешается катарсисом. ноты у пиарта, как верхушка айсберга. Очень важно, что, как говорится, под нотами или над нотами, если угодно. И отсюда значение пауз в этом сочинении. И вот я хочу показать другой фрагмент, который для меня корреспондирует с музыкой «Изболевшегося сердца». А звуки пиццикато струнных в этой музыке, как удары сердца самого Арво Пиарта.
Каждое посещение балета Эйфмана Нью-Йорка всегда оставляет сильное впечатление на зрителя, особенно на русскую Америку, которая страстно любит Эйфмана. Я сам большой поклонник его сочинений. В этот раз Эйфман привез Онегина.
Да, этот балет называется «Онегин онлайн». Действие перенесено в 90-е годы 20 века. Эйфман очень смело обходится с классикой. Он ее ломает сообразно своему видению. Он ведь остро современный хореограф. И поэтому те люди, которым, как нам с вами, Эйфман нравится, они являются его страстными поклонниками. Но у него есть не менее страстные противники, что естественно.
Я прекрасно могу это понять, потому что я помню, как Синявского топтали за прогулки с Пушкиным. И я все равно считаю, что никто лучше Пушкина не интерпретировал и не оживлял, чем Синявский. Эйфман делает примерно то же самое. По-моему, он у нас лучший литературный критик, потому что, например, Карамазовых никто так и не прочитал, как он. Что касается Онегина, с этим сложнее, не так ли?
Да, ну, Онегин, Эйфман — это олигарх в малиновом костюме, Ленский — рок-музыкант, генерал-муж Татьяны — это авторитет в черных очках. И, в общем, это все очень любопытные, характерные детали, которые что-то добавляют к нашему представлению об онегинском конфликте. А в качестве музыки Эйфман парадоксальным образом соединил произведения рок-группы «Автограф» и весьма традиционные «Времена года» Петра Ильича Чайковского.
Теперь «Блиц-концерт». Все они в этом году посвящены 125-летию главной оперы Америки, оперы «Метрополитен».
На сей раз я в связи с юбилеем «Метрополитен» хотел поговорить на необычную тему – «Нагота в опере». Дело в том, что долгое время опера считалась наиболее таким нафталинным театральным жанром. Очень много условностей в ней допускалось, которые бы в драматическом театре бы уже ни за что не были бы допущены. Ну, Джульетты огромных размеров, дамы, молодые любовники по сюжету, тоже весьма неповоротливые и грузные мужчины. Все они обыкновенно стояли, смотрели на дирижера, время от времени делая жесты только то одной, то другой рукой. Это все прощалось за голос. Волна эта, кстати, началась в Европе, но дошла дошла и до мет, по которой действие все драматизировалось, и от актеров требовалось все большее и большее участие действительно в драматическом действии и соответствие этого с тем стандартом, которые имелись уже в драматическом театре. И первый раз я с этим столкнулся в Амстердаме, где поставили оперу Шостаковича «Леди Макбет». Там, как известно, есть пресловутая сцена изнасилования Аксении, служанки, которая очень обыкновенно стыдлива, в особенности на советских сценах писалась. Так группа хористов обступала Аксению и что-то такое довольно спокойно как-то так шарило по ней руками. Но не в этом спектакле. Там действительно ее раздели, и певица стояла абсолютно обнаженно, и аудитория уже даже не была шокирована по этому поводу. То же самое произошло и в «Метрополитен». Здесь в спектакле «Соломея» по опере Рихарда Штрауса уже не второстепенный персонаж, а центральный, знаменитая финская сопрано Карита Маттила, которой под 50 уже, она в 60-м году родилась. Когда эту оперу поставили в мет, то тоже в знаменитой сцене, когда Соломея танцует перед Иродом и пытается, так сказать, его обворожить и соблазнить, то она себя скидывает вот эти 7 покрывал, знаменитый танец 7 покрывал. Так вот, в этой постановке в мет Карита Маттила действительно снимала себя одну за другой одежды, пока на несколько секунд, но все же оказалась совершенно обнаженной.
Соломон, я помню, что реально лет 10-15 назад голые на сцене были все. Это была совершенно поголовная болезнь такая на Бродвее. В каждом спектакле было голое. Сейчас, по-моему, уже это прошло. Как вы относитесь к такому яркому и очень экспрессивному приему, как обнаженные в опере? Потому что это как раз, конечно, останавливает действие и мешает музыке.
Я должен сказать, что вот эти несколько случаев были абсолютно естественными, шокирующими, да, но они добавляли определенную краску к опере, и потом и в одном и другом случае это абсолютно не возмущало ни глаз, ни каких-либо других эмоций. И поскольку это является уже таким общепризнанным театральным языком на сегодняшний момент, то почему же мы будем возражать против того, что и опера, наконец, стала идти в ногу с драматическим театром?